Таджикистан. Вторая экспедиция Льва Гумилева, самая длительная, будто бы 11 месяцев в его жизни, и самая южная – таджикская. В списке экспедиций Гумилева, составленном им самим, она не упомянута. Более того, Гумилев пишет, что в 1932 году участвовал в Крымской археологической экспедиции. В то же время в своих интервью он не раз рассказывал именно о своей работе в Таджикистане, а участие в Крымской экспедиции относил к 1933 году. В автобиографии, написанной Гумилевым в октябре 1956 года, когда его принимали на работу в Государственный Эрмитаж, экспедиция в Таджикистан упомянута раньше Крымской. В списке Гумилева только археологические экспедиции. Две крымские – Манычская и Саркельская. Гумилев не включил в список не только таджикскую, но и экспедицию на Хамардабан. Очевидно, он указывал только профильные для историка археологические экспедиции. Участие в Крымской экспедиции 1932 года отдает сюжетам «Тысячи и одной ночи». Получается, Гумилев, как сказочный джин, был сразу и в Таджикистане, и в Крыму. Вероятно, эта запись в личном деле всего лишь приписка, невинный подлог. Гумилеву было жалко не записать в свой актив такой замечательный экспедиционный сезон, но раскопками в Таджикистане он не занимался, потому и поменял Таджикистан на Крым. Таджикскую экспедицию Гумилев упоминал часто, хотя и рассказывал о ней немного. Биографы Гумилева обычно ограничивались пересказом его интервью 1987 года. Меня устроили в экспедицию в Таджикистан, но дело в том, что мой новый начальник экспедиции, очень жесткий латыш, занимался гельминтологией, то есть из животов лягушек извлекал глистов. Мне это мало нравилось, это было не в моем вкусе, а самое главное, я провинился тем, что, ловя лягушек, это была моя обязанность, я пощадил жабу, которая произвела на меня исключительно хорошее впечатление, и не принес ее на растерзание. За это был выгнан из экспедиции, но устроился там малярийным разведчиком и целых 11 месяцев жил в Таджикистане, изучая таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло. Это мне принесло потом большую пользу. Примечание. Только Сергей Лавров, собрав сведения о самой экспедиции, о ее руководителях, попытался этот рассказ дополнить, но и его история была слишком краткой, отрывочной. Чтобы понять истинное значение этой поездки Гумилева, надо обратиться к методу самого Гумилева, дополнить сведения немногословного источника исторической реконструкцией. Само слово «Таджикистан» появилось лишь в 1925 году, когда на месте Восточной или Горной Бухары, юго-восточной части бывшего Бухарского эмирата, решением Сталина была создана Таджикская автономная советская социалистическая республика, Таджикская АССР, которая сначала стала частью Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан преобразуют в союзную республику, Таджикскую СССР. О дружбе народов в тех краях еще не слышали. Воинственные узбеки, среднеазиатские тюрки, оттеснили родственных персам таджиков в предгорье Памира и западного Тяньшаня и в заболоченные долины Вахша и Пянджа. Хотя таджикское население сохранилось в древних городах, Бухаре, Самарканде, Хадженте и в благодатной Ферганской долине, но военная и политическая сила была на стороне узбеков. Узбеком был эмир Бухарский, самый сильный правитель Средней Азии, сохранивший самостоятельность даже после того, как русские генералы Черняев, Кауфман и Скобелев завоевали Туркестан и установили там власть белого царя. Русские, правда, запретили эмиру торговать рабами, сажать людей на кол и бросать их в ямы с клопами, А так он оставался вполне независимым правителем. В сентябре 1920 года Красная Армия пришла на помощь трудящимся Бухары. И эмиру пришлось бежать за горы, в Гиссарскую долину, в ту самую восточную Бухару. Своей новой столицей эмир сделал большой кишлак Дюшамбе, который прежде был известен разве что расположенной неподалеку могилой мусульманского святого Мавлано Чорки. Очередную войну с отлично обученной, закаленной в боях гражданской войны Красной армией, эмир Сеид Алимхан и главнокомандующий войсками ислама Ибрагим Бек проиграли и бежали в Афганистан. Сталин, единственный человек в Политбюро, разбиравшийся в национальном вопросе настолько, что мог отличить узбека от таджика, разделил Туркестан между 5 народами. Каждый получил по национальной республике. Как всегда бывает при дележе земель, остались обиженные. Особенно недовольны были таджики, потому что Самарканд и Бухара, которые таджики считали своими, достались узбекам. Этой обиды таджики не забыли и не простили, и много десятилетий спустя. Конец примечания. Гумилев провел в Таджикистане почти весь 1932 год. Как ни странно, биографы, если не считать Ольгу Новикову, даже не попытались вычислить, в какой области он работал, ведь Таджикистан исключительно разнообразен. Равнинный Шахристан не походит на высокогорье Памира. Климат богатой Гиссарской долины отличается от климата горных пастбищ Дарваза. Гумилев приблизительно назвал район своей экспедиции. Автору открылись ущелья по Вахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке фердоуси. Примечание. Вахш – горная река. Она начинается в горах Памира и течет в его теснинах с огромной скоростью, но, выйдя на равнину Южного Таджикистана, замедляет свое движение, и последние 100 километров до впадения в Пяндж, Амударью, становится уже сравнительно спокойной рекой с заболоченными берегами. Эти болота рождали миллионы комаров. Население долины поголовно болело малярией, встречалась и москитная лихорадка. Низовья Вахша и Пянджа поросли тростником и густым кустарником, где водились фазаны, дикие утки, камышовые коты. До прихода русских в изобилии встречались кабаны. Мусульмане на них по понятным причинам не охотились. Обитал там и туранский тигр, теперь вымерший. Летом в этих местах почти не бывает дождей. За пределами поймы Вахша начинаются пустыни. Предгорье тоже почти безводное. В немногочисленных источниках и ручьях вода солона и горька. На склонах гор лишь кое-где растут устойчивые к засухе фисташковые деревья. Поэтому земледелие возможно только поливное. Во времена древней Бактрии здесь процветало земледелие, кормившее огромный благоустроенный город. Теперь это городище Лагман, расположенное на берегу Вахша, неподалеку от нынешнего Курган-Тюбе. Город опоясывали 6-метровые стены с башнями и многочисленными воротами. Его жители некогда наслаждались всеми плодами древней цивилизации, от каменных домов с обложенными кирпичом колодцами до настоящего трубопровода. Но хозяйство Вахшской долины пришло в упадок еще в средние века. Поливное земледелие рано или поздно приводит к засолению и заболачиванию почв. Лагман повторил судьбу городов древней Месопотамии. Конец примечания. В благословенную эпоху саманидов, 9-10 века, долина Вахша была еще землей цветущей. Ее воспевал великий Рудаки, поэт, которого таджики и персы ставят намного выше любимого европейцами Хайяма. К 20 веку от былого процветания остались одни воспоминания. Во всем южном Таджикистане, в долинах Вахша, Пянджа и Кафернигана, было всего 4 города – Кабадиан, Курган-Тюбе, Бауманабад, бывший Сарай-Камар, и Куляб. Но и эти города походили на большие кишлаки. Русские путешественники, пишет Павел Лукницкий, их от кишлаков и не отличали. Правда, старинные каналы еще кормили население, состоявшее из узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, цыган. В трех кишлаках жили даже арабы. Преобладали, разумеется, таджики и узбеки. Но в 20-е годы земли начали пустеть. Поля на склонах гор зарастали сорными травами, пастбища были пустынны, ирригационные сооружения разрушены. Согласно переписи 1926 года, население долины Вахша едва достигало 11 500 жителей. Примечание. Советская пропаганда обвиняла во всех бедах басмачей, но басмачи базировались за границей, в соседнем Афганистане, и туда же, в Афганистан, переселялись жители Южного Таджикистана. Не просто переселялись, бежали, иногда целыми кишлаками, бежали от коллективизации. В 1928 году в Средней Азии появились первые колхозы и совхозы, их число росло каждый год. Баев в Средней Азии изводили так же рьяно, как в России кулаков. Таджики и узбеки воинственны, поэтому сопротивление советской власти не стихало здесь больше 10 лет. Свою ненависть к большевикам басмачи переносили и на всех русских, при случае вырезали у русов поголовно, поэтому даже участники советских научных экспедиций еще в начале 30-х обязательно вооружались винтовками и наганами, которые им нередко приходилось пускать в ход. Разумеется, геологи, зоологи, географы в большинстве своем не отличались хорошей военной подготовкой. Лукницкий так описывает боевые качества своих товарищей. Некоторые впервые садятся в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид. У иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади. Одна научная экспедиция в полном составе попала к басмачам в плен. Советские ученые спаслись только тем, что назвались врачами, а людей этой профессии в Средней Азии ценили высоко. Меньше повезло ленинградским геологам, приехавшим на Памир в 1930 году и разбившим лагерь в горах Заалайского хребта. Басмачи атаковали лагерь, разграбили его, перебили всех русских, а нанятые экспедицией рабочие киргизы то ли разбежались, то ли присоединились к басмачам. Из всей экспедиции, сообщается в очерках по истории Ленинградского университета, уцелел только один студент-практикант, который собирал образцы горных пород вдалеке от лагеря. Его просто не заметили. Конец примечания. С 1927 года в долине Вахша начались эксперименты по акклиматизации ценных египетских сортов хлопка. 10 кустов хлопчатника погибли, еще 7 съел осел, но 17 кустов выжили и принесли небольшой урожай. Это решило судьбу долины Вахша, судьбу населения Дарваза и отрогов Гиссара, судьбу пойменных лесов Нижнего Вахша и Пянджа, судьбу Туранского тигра, наконец. В 1931 году начался Вахшстрой, расчистка старых и строительство новых каналов, которые должны были обеспечить водой громадные поля хлопчатника. Это была одна из знаменитых строек первой пятилетки. Она описана в известном в свое время романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Таджиков стали переселять с гор, объединять в колхозы и совхозы и заставлять вместо риса возделывать хлопок. Леса и кустарники в пойме Вахша и Пянджа свели, чтобы расширить посевные площади. Тигры, лишившись кормовой базы, вымерли. не спас их и открытый в 1938 году заповедник «Тигровая балка». Для борьбы с малярией открывали специальные малярийные станции. На одной из них и работал молодой Лев Гумилев. Как вообще Гумилев попал в Таджикистан? Если выбор места и профиля его первой экспедиции был, скорее всего, случайным, то здесь дело обстоит гораздо интереснее. Еще Лавров предположил, что заинтересовать Льва рассказами о Таджикистане мог Павел Лукницкий. Он уже дважды побывал на Памире и описал свои впечатления в повести «У подножия смерти», напечатанной в 1931 году. На самом деле роль Лукницкого здесь намного значительнее. Павел Николаевич был ни много ни мало ученым-секретарем таджикской комплексной экспедиции 1932 года. Само по себе это звучит невероятно. Таджикская комплексная экспедиция была организована по решению Совнаркома и Президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Иванович Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попадет Гумилев, возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик, будущий президент Географического общества СССР, основатель Тропического института в Таджикистане. Руководил экспедицией Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. С 1935 года и до ареста в феврале 1938 Горбунов, уже академик, будет ученым-секретарем Академии наук СССР. По данным Павла Николаевича Лукницкого, в экспедиции участвовали 700 человек, в том числе 97 научных работников. Экспедиция делилась на 72 отряда – геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, ботанические, зоологические, паразитологические, сейсмологические, этнографические. Для работы экспедиции по всей территории Таджикистана потребовалось организовать множество опорных баз, заготовить продовольствие для сотрудников, фураж для лошадей. В ее распоряжении были радиостанции, самолеты, автомобили. Ученым-секретарем экспедиции такого уровня должен был стать, по крайней мере, кандидат, а лучше доктор наук. 30-летний поэт и прозаик Павел Лукницкий, выпускник литературно-художественного отделения факультета общественных наук ЛГУ, на такую должность теоретически претендовать не мог. Правда, он был уже опытным путешественником, альпинистом, участником экспедиций по Крыму, Кавказу, Туркмении, Памиру. Но ни его статус, ни квалификация все же не соответствовали должности ученого-секретаря. Да и его участие в совсем непрофильных для поэта геологических экспедициях на Памир 1930-1931 годы заставляет задуматься. Остается предположить, что Павел Николаевич, помимо обязанностей ученого-секретаря, действительно выполнял какую-то другую, более важную в глазах руководства ОГПУ работу. Именно Лукницкий пристроил Гумилева в таджикскую экспедицию. В. А. Черных, биограф Ахматовой, отмечает, что в апреле 1932-го Ахматова писала Харджиеву: «От Левы нет вестей, он не ответил никому из нас, не знаю, что думать». Значит, Гумилева уже не было в Ленинграде достаточно долго, вероятно, несколько недель. Потом, возможно, известия о нем появлялись и вновь исчезали, потому что в первых числах февраля 1933-го Ахматова вновь будет жаловаться Харджиеву, что от Левы нет вестей. Между тем известно, что Гумилев из Таджикистана поехал сразу же в Ленинград, где до марта 1933 года работал коллектором ЦНИГРИ. Значит, вернулся он только в феврале 1933-го, но не в первых числах. Если Гумилев и в самом деле провел в Таджикистане 11 месяцев, то началом его экспедиции следует считать март 1932-го. Путь для исследователей Средней Азии тогда чаще всего начинался ташкентским поездом. От Ташкента уже по местной железной дороге добирались до Андижана и далее до Оша. Здесь железная дорога заканчивалась. Путешественники пересаживались на автомобили, на лошадей или на верблюдов, которые по-прежнему оставались основным транспортным средством. В те времена по Таджикистану еще ходили караваны в 200, 400, а то и в 1000 верблюдов. Ранняя весна – лучшее время года в Средней Азии. Цветут акация, абрикосовое дерево и миндаль. Прохладная вода арыков омывает корни огромных тополей. Вдалеке видны очертания снежных гор. Итак, до Оша Лукницкий и Гумилев ехали вместе. Более того, Лукницкий, скорее всего, уговаривал Льва поехать с ним на Памир. Но горы Гумилева никогда не привлекали, поэтому дороги Льва и его покровителя разошлись. Лукницкий поехал на Памир, а Гумилев через город Сталинабад, бывший кишлак Дюшамбе, отправился на юго-запад. В автомобиле вряд ли простому лаборанту оказали такую честь, вероятнее, на верблюде. Много лет спустя в лекции об этногенезе арабов Гумилев будет рассказывать о влиянии аллюров верблюда на развитие арабской поэзии. Когда арабы ездили на верблюдах, нужно было бормотать ритмично, чтобы не растрясло. У нас в России 5 размеров – ямб, хорей, дактиль, анапист, амфибрахий, а у арабов 27. Араб едет по пустыне и бормочет свое. Я вижу небо, я еду на верблюде. Для столь натуралистического описания необходим личный опыт. До таджикской экспедиции его было приобрести негде, но и после нее Гумилев практически не бывал в местах, где встречались верблюды. Правда, он сидел в лагерях Казахстана, но вряд ли лагерное начальство позволяло зэкам разъезжать на верблюдах. В Вахш Гумилев попал не сразу. Некоторое время он провел в Гисарской долине, где, как помнит читатель, ему пришлось послужить науке лаборантом-гельминтологом. Мы не знаем, как долго Гумилев резал лягушек. В любом случае, нам интереснее результат. Гумилев, всегда любивший идти наперекор обстоятельствам, то ли из экспедиции бежал, а потому и был отчислен, то ли сначала был отчислен за нарушение трудовой дисциплины и неисполнение возложенных на него обязанностей, а потом ушел подальше от бывшего места работы. Гумилев покидать Таджикистан не собирался, он лишь каким-то образом, вероятно, присоединившись к одному из караванов, перебрался в долину Вахша. Но в долине Вахша тогда был только один совхоз – Вахш. А из интервью Гумилева известно, что он устроился малярийным разведчиком в совхоз Дангара. Название Дангара носит и прилегающий к селению район. Дангара расположена на полпути от долины Вахша к Дарвазу, предгорьям Памира. Каждый год на зимовку в Дангару пригоняли скот из Дарваза и высокогорного Каратигина. Занимались и земледелием, а в 1932 году там уже размещался большой и богатый Дангаринский совхоз, где и работал Гумилев. Дангаринский совхоз относился к числу образцово-показательных. Он располагал несколькими тысячами гектаров плодородных земель, большим тракторным парком и немалыми средствами. В совхозе трудилось более 600 русских, что, впрочем, не было редкостью для южного Таджикистана. В 1932 году в тех краях было много русских, украинцев, встречались даже осетины. Все это были беженцы, спасавшиеся от голодной смерти, а в Таджикистане всем находилась работа и кусок хлеба. Советская власть вкладывала в развитие отсталой республики огромные средства, рабочих рук не хватало, а местное ОГПУ не могло уследить даже за местной контрой. Таджикистан, как редиска, был красным лишь снаружи. Дьяконов описывает, как один русский студент, прибывший в Курган-Тюбе на практику, не застал заведующего РАЯНО, потому что тот ушел в мечеть молиться. Наемным работникам платили по советским меркам неплохо. Жилось им тяжело, но, по крайней мере, здесь не было голода. Тем не менее, русские все чаще, вслед за таджиками, уходили в Афганистан. Более того, если верить свидетельству Александра Рудольфовича Трушновича, бывшего корниловца и будущего власовца, русские встречались даже среди басмачей. Намного опаснее ОГПУ была малярия. Лечили ее плохо, лекарств не хватало. Дефицитным хинином пользовали только самых ценных с точки зрения советской власти людей – рабочих, военных и хлопкоробов. Лекарства принимали в присутствии врача, чтобы больной не мог унести его домой и отдать больной жене или ребенку. На процветающем черном рынке хинин стоил бешеных денег. Гумилев был рядовым в бесконечной войне против малярии. Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отравлял воду парижской зеленью. Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района. Борьба против заразной болезни не была напрасной. Правда, малярию в Таджикистане победит не парижская зелень, очень токсичный порошок, не растворяющийся в воде, а рыбка гамбузия, которая будет так эффективно уничтожать личинок малярийного комара, что уже в 50-е годы болезнь, прежде распространенная повсеместно, станет редкостью. Возродится малярия уже в независимом Таджикистане. Судя по оговорке, переболел малярией и сам Гумилев. Болезнь, скучная и опасная работа, да и сама жизнь в чужой стране, в непривычном климате, среди чужих людей, кого угодно на долгие годы оттолкнули бы от Востока. Но Гумилеву жизнь в Южном Таджикистане очень понравилась. Позднее он будет завидовать Анне Дашковой, которая попала в Таджикистан год спустя, счастливая, а моя дорога проходит по крымским сопкам, похожим на бородавки, и на которых скучно, как на уроке политграмоты. Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма. Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала 30-х, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой, наконец. Но Гумилеву пришлись по душе и страна, и, что самое главное, народ. Таджикский он выучил не по учебникам, их у него не было, а в непосредственном общении с дехканами. Знаете, я там ходил босой, в белом халате и чалме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто никогда меня не обидел, вспоминал Лев Николаевич много лет спустя. В 60-е годы Гумилев выдвинет гипотезу о положительной и отрицательной комплементарности, бессознательной симпатии, антипатии народов друг к другу. Эта комплементарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплементарность к таджикам, узбекам, киргизам, да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплементарность всегда взаимна. Там, на берегах Вахша, отчасти определяются и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам, Зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть, именно таджикский, новоперсидский, он освоит лучше всего.